мы сохранили все древние церковные обычаи, сохранили всю форму древней церкви, но это совсем безжизненное тело, в котором все меньше остается духа. Вот о чем еще мы с вами поговорим. Я сейчас, хотя кратко говорю об этом, но пытаюсь сказать самую суть. Все те вопросы, которыми будем заниматься, уже, извините, повторяюсь, но они все станут перед вами. Обязательно. И вам придется отвечать на них. И вы знаете, самые неприятные бывают ощущения, когда вдруг человека, как он, батюшку там, и неважно, кого выше я не говорю, сами понимаете, да, вдруг спросит, а он начинает забалтывать. Говорит, 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 и, кажется, наговорил, а ответа никакого и нет. Ой, избавь Бог. Советую вам, когда не знаете, скажите, к сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос, но потом я посмотрю, можно и отвечу. Лучше быть честным, чем забалтывать. Потому что это очень всегда ощущается остро и неприятно. Ну ладно, хорошо. А теперь я продолжу наш с вами обзор нашего курса. Итак, первую тему, которую мы с вами еще я не коснулся, не рассмотрел, эта тема касается одной из, вы знаете, очень активных сейчас идей, которые внедряются по всем направлениям религиозной жизни. Эта тема, хотя она сама по себе не новая, сама по себе, но такой активности, которая наблюдается сейчас по поводу ее, вы, наверное, никогда не встретите. Речь идет ни о чем ином, как о создании одной единой сверхрелигии, которая включала бы в себя все религии, и создать единый культ, то есть одно общее богослужение, не упоминая там ни Мухаммеда, ни Христа, не упоминая ни Будду, так? Единое общее богослужение, то есть единый культ, единый храм. Кстати, этот единый храм уже сейчас, сколько-то лет тому назад, года два или три совсем недавно, был создан в Буэнос-Айресе. На открытии его присутствовали премьер-министр, президент, крупнейшие чиновники, бизнесмены, причем не только из Аргентины и Бразилии, но и из других стран мира. Храм единому Богу. Правда, отличался он неким странным элементом. Каким же? Кажется, единому Богу, правда же? Нет, церемония была очень торжественная, очень интересная. В белых одеяниях 6 мужчин несут торжественно ковчег Завета. И дальше вся церемония проходила под этим знаком. Я помню, когда я посмотрел это, думаю, в чем дело? Странное дело, ведь все религии же, а тут вдруг ковчег Завета. Все-таки это ветхозаветная, иудейская религия. Но потом вспомнил, наконец, что когда-то я читал Евангелие, это было очень давно, когда я читал. Ну, зачем читать? Прочитал, читал, читал, ну и все. И что его читать? Но тут вдруг из подсознания, у меня 10 уровней подсознания, и вот с какого-то, наверное, 10-го уровня вдруг всплыло. Что же всплыло? Что, оказывается, в иудейской религии Ветхого Завета были так называемые саддукеи. Это целое направление, очень мощное направление, которые, как там написано, не верили ни в душу, то есть души нет, ни в ангела, никакого духовного мира нет, ни в воскресенье. Это как такое? Ни будущей жизни, ни духовного мира, никакой души у человека нет. Правда, вы этого не знаете, а я когда учился, нам так и говорили. Души у человека нет. Поэтому церковь – это опасная вещь, и религия. Она может погубить вашу душу. Мы сияли от восторга. Души нет, но душу погубить может религия. Но вы слышите, какая вещь-то? Кто такой были саддукеи? Отрицали все религиозное. Ни духовного мира, ни души, ни будущей жизни. Что же это тогда остается? Что остается от религии? И вот как вы-то, наверное, читали Новый Завет, помните, какие были отчаянные споры между саддукеями и фарисеями, которые все это признавали. Но странное дело, на что я хочу обратить внимание, атеисты всегда были, может быть, то есть не всегда, но, по крайней мере, явление не новое. Вот что самое удивительное. Скажите, вот сейчас бы какой-нибудь священник, что я говорю, архиерей, сказал бы, не верю, никакой души нет у человека, никакого воскресения, там, будущей жизни, никакого духовного мира. Что было бы? Все, ясно, что тебе нечего делать в церкви. Ну, это естественно, правда же? Обращаю ваше внимание, это естественно, да? Так слушайте, саддукеи оставались в лоне иудейской религии. Даже становились первосвященниками, то есть, ну, патриархами, в переводе на наш язык. Занимали ведущие посты. Вместе решали, вы слышите, вместе решали с фарисеями, вы только подумайте, основные вопросы жизни, культа, правил, отношения ко всем проблемам, которые возникают. Как это вам нравится? Правда, интересная религия? Вы не найдете просто такую, в которой можно во все верить, и можно во все не верить. И быть членом, вы слышите? Быть членом этой религии, оставаться, ни во что не веря. Вы слышите пространство какое, оказывается? От полной религии до полного атеизма. Слышите пространство какое огромное? И вот, когда я увидел это освящение этого храма, храма Соломона, кстати, под названием «Храм Соломона», между прочим, так, то понял, вот, оказывается, почему здесь могут быть все религии найти себе место. Почему? Здесь можно верить как угодно, во что угодно, и ни во что не верить. Но в то же время принадлежать какой-то ментальной религии. То есть я человек религиозный, принадлежу к этой единой мировой сверхрелигии. На чем же основывается это единство? Вот это очень интересно. На чем же тогда может основываться это единство всех религий? Вот на что? Как вы думаете? Вот и в иудействе, в иудаизме, там это очень четко прослеживается. Когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, то вы что думаете, начали с ним спорить? Нет. Они просто осмеяли его, как над глупый человек, который ничего не понимает, какой-то идеалист. Просто осмеяли и все. В других вопросах спорили с ним. Здесь никаких даже споров не было. Просто смеяли, как само собой разумеется. Как это нельзя служить Богу и мамоне? Ты как раз, служа мамоне, будешь служить Богу. Итак, вот эта идея сверхрелигии, в которой бы можно было войти человеку, кажется, что-то такое предполагающее. Что? Это не важно что. Вы знаете, не важно, что вы предполагаете. Что-то мистическое или другое, что-то неважно. Но вот эта идея сверхрелигии, она сейчас с огромной силой начинает пропагандироваться, то есть начала пропагандироваться Ватиканом. Ватиканом. Начиная с понтификата Иоанна Павла II, который в 1986, по-моему, году так объявил о необходимости собраться представителем всех религий в Ассизи для того, чтобы молиться о мире. Повод очень хороший. И затем каждый год собираются представители всех религий, причем увеличивается с огромной скоростью. Если на первой было несколько десятков, то теперь уже не только это за сотню перешло, но самое уже, я бы сказал, комичное или трагичное, это вы попробуйте сами оценить, там уже присутствуют и атеисты. На этой конференции молитв о всем мире. Ну, хорошо. Вот эта тема, мы с вами о ней поговорим. И поговорим действительно, что тут худого, или, напротив, может быть, действительно это хорошая вещь. Скажу только сейчас вам в одном, что в этой сверхрелигии не найдется места только для одной религии. Ведь эта сверхрелигия будет, вы понимаете, адогматична, то есть никаких догматов там не должно быть. Никаких безупречных истин не должно же быть от Бога до атеизма. Одна религия там не сможет только быть – христианство. Потому что христианство утверждает, если Христос не вос... если Христа не было, если Христос не воскрес, то напрасна вера ваша, и вы несчастнее всех людей. Без исповедания этого догмата христианства нет. Единственная религия, которая не может войти туда. Но об этом поговорим подробнее. И, кстати, я как раз перешел к такой теме, в чем сущность христианства. Сущность. Именно самая суть. Коротко скажу вам, мы будем об этом говорить с вами. Это, конечно, вере во Христа. Не просто как какого-то родоначальника новой религии, пророка или деятеля социального, а то и политического. Нет, нет, совсем нет. Совсем нет. Это тот, кого называют спасителем, спасителем человечества. Что это значит? Ну, мы с вами поговорим, что это значит. Потому что мы знаем, кто такой спаситель. Тот, кто избавил тебя от смерти. Например, хороший врач избавил тебя от смерти. Избавил тебя от нищеты. Избавил тебя от невежества. От рабства. Это кто такой? Значит, обладающий какой-то властью и возможностями, и силой. Христос же был распят как самый страшный преступник между двумя бандитами. И это что за такое? Это спаситель? Что за такое непонятное, что происходит? Во что они верят? Самый величайший проповедник христианства апостол Павел написал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Да. Поговорим об этом. И затем поговорим о другой вещи, которая прям вот касается нашей кожи, что называется. Это ложные, неверные, искажающие христианство понимание нашей религии. Сколько здесь нагромождено. Вы не подумайте, здесь я вовсе не буду говорить ни об атеизме, конечно, это понятно. Не буду говорить ни о католицизме, ни о протестантизме, ни о сектах. Нет, нет. Я поговорю, знаете, о чем? О том, что в православии происходит. В православии. В чем я говорю? Я сказал православие, не просто в русской православной церкви, а в современном православии. Какие здесь искажающие есть явления происходят, происходят и в нашей вере, и в нашем учении. Причем скажу, обращу ваше внимание, сейчас даже обращаю внимание на одно из, я бы сказал, самых таких коварных явлений, которые заключаются в следующем. Сохранение всей формы церковной жизни. Понятно, что такое всей церковной? Храмы, богослужения, обряды, праздники, обычаи. Сохранение. Хорошее дело, хорошее. И вдруг что мы слышим? Игнатий Брянчанинов пишет: мы сохранили все древние церковные обычаи, сохранили всю форму древней церкви, но это совсем безжизненное тело, в котором все меньше остается духа. А Феофан Затворник сказал еще прямее, говоря о православии. Стоит вам запомнить. Фраза очень короткая, очень четкая. И часы исправные хорошо идут. Но кто скажет, что в них жизнь есть? В часах нет души, а один внешний механизм. Страшные. Причем это кто говорит? Я вам просто только двоих привожу, самых ярких, ярких, таких известных и авторитетных подвижников и святых XIX века. И часы исправные хорошо идут. То есть мы знаем, когда какие праздники, какие посты, как совершается богослужение, правда, все обряды, все знаем. Знаем, а чего же нет? В связи с этим хочу обратить ваше внимание, подчеркнуть. Когда мы читаем Новый Завет, там мы встречаемся со следующим. Постоянные и непрерывные разговор идет об изменении характера своей жизни. Да, конечно, там говорится, что во Христа, конечно, Христос – вера Бога, во Христа верно, но это само собой разумеется. Вся суть, оказывается, к чему сводится? К изменению своей жизни. Как часто апостол говорит: посмотрите, кем вы были, и начинает перечислять все эти, если хотите, можно сказать, прямо мерзости вне христианской жизни, когда все позволено в нравственном отношении, почти все. Вы были такими, но теперь, приняв эту веру во Христа, приняв крещение, как знак смерти для этих мерзостей и воскресения для новой жизни, вот кем вы должны быть. Христианство все заключается не в этих внешних формах. Оно нужно, форма помогает. А в правильной человеческой, я скажу, жизни. Потому что то, о чем говорит христианство, это просто правильная человеческая жизнь, а не какая-то специфически христианская. У христиан такая, у буддистов эдакая, у мусульман третья. Нет, нет. Христианство говорит о правильной человеческой жизни, и больше ничего. Но поскольку это идет от Христа, то мы называем христианской. Но повторяю вам пример, который, по-моему, очень хорошо объясняет. Законы Ньютона, ну скажите, что это, его, что ли, законы? Он только открыл, написал. Это не его законы, а законы природы. Так и здесь христианство предлагает жизнь человеческую. Но сказал об этом, да, Христос. Вот эти искажения христианства, их мы поговорим, их несколько искажений, на которые мы обратим внимание. Но самое главное, еще раз вам повторяю, это какой-то просто обман. Самообман и обман друг друга. Когда мы внешней формой, иногда, знаете, такой роскошный, шикарный, такое пение, такие богослужения, такие облачения, такие все. Закрывается то самое главное в христианстве – измени свою жизнь. Не только не делай негодных поступков, а если ты хочешь действительно не делать, не думай так. Ибо мысль может нас возвысить, а может наша мысль и превратить в грязь. Не думай даже худого, а не только не делай. Но вообще об этих вещах, о неверных трактовках, точнее, неверном понимании христианства, мы с вами поговорим. Еще о чем мы с вами поговорим. О грехе. Ой, сколько вы слышали о грехе, полно. Это наше родименькое, такое приятное, ну и можно поговорить сколько угодно. Да. В данном случае этим я не буду заниматься. Это вы по нравственному богословию все уже изучили. Просто я поговорю вам о таких весьма важных моментах понимания греха, без которых нам само христианство не будет понятным. Слышите? Само христианство не будет понятным. Не понят будет Христос. Не понят будет, почему, какой он спаситель. Что же это такое? Первое – это понимание так называемого первородного греха. Ой, сколько здесь написано, Боже мой! Сколько тут каких вещей, чего тут только нет! Боже мой! Второе – насчет личного греха не буду говорить. Второе. Третье. Насчет того, что в Библии проходит красной нитью по истории, так? Но в нашем богословии почти нет. Родовой грех, наследственный. Под грехом что разумея? Вовсе не какое-то проклятие, о чем мы находим, я не знаю, сколько угодно. Нет, нет. Под родовым грехом находим не проклятие, а находим великую идею. Идею какую? Переведу, попытаюсь объяснить это на современном языке. Попытаюсь, и имейте в виду, это очень важно знать, очень важно. Вы все слышали, что такое геном человека, что какие-то гены существуют. Правда, микроскопа мы не видели, но неважно. Но все слышали и знаем. Скажу вам вот что. В биологии ген рассматривается как явление чисто соматическое, телесное, физиологическое. совсем не знают одного важнейшего момента, который присущ нашим генам. Гены также, слышите, точно так же двухсоставны, как и сам человек. Что значит? Человек состоит из души и тела. Причем под душой я разумею не просто субстанцию, а я хочу сказать о ее состоянии души. Как состояние тела зависит у нас от нашего отношения к телу, так, оказывается, и душа наша меняется в зависимости от характера нашей жизни. Духовное наше состояние, вы знаете, в каком находится положение? Вот, постоянно меняется. Вот так вот. Постоянно меняется. Придет гадкая мысль, ух, и в грязную лужу туда, в клоаку. Приходит мысль простить кого-то, помочь кому-то, поднимается. И так непрерывно, слышите, наша вот эта духовная сторона, составляющая, постоянно меняется. Все это, в конечном счете, это характеризует наши гены. Вы слышите? Гены. Передается не просто физиология от родителей к детям. Слышите? Не просто. Не просто тело, похож, не похож. Характер тоже такой в того отца или в дедушку, или в кого-то. Там психика, способности. Нет, нет. Передается еще нравственные, духовные склонности человека. Вспомните. Род Каинов. Ого! Да. Как бы кто-нибудь сейчас бы с удовольствием сказал бы, я из рода преподобного Серафима Саровского. Послушай, иногда некоторые говорят, ой, вот а я ученик такого-то. И называют какого-то авторитетного, там, знаете ли, ну, духовного лица. Я ученик. У меня это вызывает всегда такую добрую улыбку. Да Иуда тоже был ученик, да самого Христа был, а не только какого-то человека. Но что за этим стоит? Все мы интуитивно понимаем, как связаны дети и родители между собою, в каком плане? Не только вот этим внешним поверхностным, а оказывается, мы можем родиться и родить человека уже с соответствующими болезнями или здравыми чертами в душе. Вы знаете, я вам сказал род Каинов, а вспомните перед Рождеством, Евангелие читает, перечисляют имена, кто кого родил, Господи, да имена какие не поймешь, и никто их не знает, это перечисляют имена, перечисляют, перечисляют. Слышите, идея-то какая? Идея какая? Передаются, оказывается, не только внешние черты и психологии, а передаются и духовные черты. Духовные черты. В народе это очень хорошо обозначалось. Например, вот выйти замуж. Говорят, нет, за него не выходи. Что? У них такой-то повесился. О, не выходи. Кончил жизнь самоубийством. Или туда, не женись на той. Что? А у них в роду преступники были, воры. Народ не богословствует, а интуитивно постигает суть дела. Да. Оказывается, вот что, передаются-то не только внешние черты, передаются еще духовные качества. Вывод. Какой вывод? Который я очень часто повторяю, и мне уже смеются их, говорят. Хотите, чтобы ваши дети были ангелочки? Будьте не сами дьяволочки. тем, кто женится, выходит замуж, ой, как важно это помнить. Не награждайте своих детей будущих пороками, не только нравственными, а духовными пороками. Почему очень важно, смотрите, перед свадьбой и исповедуются, и причащаются, хоть немножко, так сказать, смыть ту грязь, которая в каждом человеке. Как это важно! Смотрите! А то хотят, чтобы дети были прям не знаю какими, а сами... Дальше молчу. Вот так. Оказывается, бывает родовой, что называется, грех. Почему грех, я вам скажу. Грех не в смысле виновности. Запомните, пожалуйста, когда мы говорим слово «грех», мы что говорим? Рана, болезнь. Рана. Один из святых, знаете, что сказал? Невозможно человеку, который служит страстям, не страдать от всяких бед и скорбей. Невозможно. Ну как, что такое грех? Грех – это вот взять себя, ранить чем-нибудь, что угодно. Ранить. И что, ты хочешь ранить себя, не страдать? Грех – это рана, надо запомнить. А не то, что я Бога оскорбил. Да Бога невозможно оскорбить. Себя мы раним, а не Бога. А то Бог простит. Смешно даже. Смешно говорить. Врач простит. Что, ты себе ногу сломал, да? Ну, прыгай, ломай ноги. Врач простит. Самое большее, что может сделать врач, это если ты обратишься к нему, помочь восстановить тебе твою сломанную ножку. И все. А то Бог простит. Грех – это та рана, которую человек наносит сам себе. И оказывается, он может наносить не только себе, а своему потомству передавать, в зависимости от того, что он творит. Это нужно помнить. Видите, какая это важная тема. Вот я невольно отвлекаюсь и говорю слишком подробно, но иногда, я думаю, некоторые вещи лучше повторить, чем вообще пропустить. Римляне как говорили? Вы-то все латынь знаете, я знаю, что вы знаете, поэтому я вам по латыни только и лекцию читаю, да. «Repetitio est mater studiorum». Правильно? Повторение – мать учения. Хорошо. Отсюда, исходя вот из понимания того, что это такое за первородный грех, что там совершили эти Адам и Ева, что они понаделали такое, что мы делаем, отсюда только можно понять и суть жертвы Христовой. В чем ее сущность? Коротко скажу, что поскольку эта тема отдельная, скажу только так. Есть чисто западное понимание, какое-то, ну, просто простите меня, глупое, что, оказывается, Христос своими страданиями удовлетворил правосудию Отца. Отец гневался так на всех людей. И, наконец, когда увидел эти страдания сына, наконец получил удовлетворение. Это какое-то безумие. Но, увы. Православная точка зрения какая? Кратко вам говорю. Жертва Христова, суть ее состояла в чем? В исцелении природы человека, которая извратилась в результате вот первого начального греха наших прародителей. Исцеление, а не удовлетворение правосудия Божия. Ну, об этом будем говорить, да. Дальше, еще одна из тем у нас – церковь. Вообще, что ни вопрос, то все настолько насущны, что даже и говорить об этом нечего. Церковь. Что такое церковь? Церковь. А вон, вот храм церкви. Об этом, что ли? Да нет. Церковь, это общество, общество какое-то людей. Организация. Во главе с патриархом там и прочее. Вот же какой церковь. Кто-то сказал из, например, архиереев или прочее, это учение церкви. Это церковь сказал, это церковь учит. Ой, как важно, друзья мои, понимать, что оказывается, церковь, знаете, что это такое? Апостол называет тело Христово. Слышите, на какое единство? Что оно означает? Церковь – это единство, духовное единство тех верующих христиан, которые стремятся в своей жизни осуществить евангельские нормы, евангельские заповеди. Стремятся, каются, падают, опять каются, но стремятся. Стремятся. Как помните, какой же это фильм я смотрел, когда сбили самолет наш, и зимой было, по-моему, и летчика ноги оказались перебиты, и он потом долго выбирался с огромнейшим трудом. Может, вы сейчас напомните?
«Повесть о настоящем человеке».
Вот-вот-вот-вот, «Повесть о настоящем человеке», совершенно верно. Вот, слышите, уже кажется, все, один, в лесу, не знаю, что, куда деваться. О, шел и пришел. Вот это великолепный его образ, это прекрасный образ христианина. Так вот, церковью что является? Это вот это духовное единство всех тех, вот это духовное, если хотите, организм поэтому, духовное единство всех тех, кто стремится. Характер стремления может быть разный, разные интенсивности, да, но именно вот это единство в Духе Божьем, а вовсе не то церковь, когда ты крещен. Он крещен. Ну и что из этого? Что он крещен? Вот тут-то я вам хочу перейти к вопросу о таинствах. Таинство и магия – совсем разные вещи. Но большинство людей так и спрашивают. Крещен? Батюшка чего-то, я помню, присутствовал на одном крещении. Даже архиерей там, слушай, да, что-то бормочет, эти стоят, никому дела нет до того, что он там говорит. Ну, ему положено, он и бормочет там какие-то молитвы. Тут стоим все так, с ноги на ногу, я ждем, когда же кончится, потому что потом ехать надо же на торжество, по сути, крещения. Вы же неужели не понимаете, в ресторан там хороший, вот так. Вот так, значит, идет. Никому нет дела. Эти крестные переменяются с ноги на ноги. Когда же это кончит? Он только там еще, это церемонии. Да еще надо дунуть, да плюнуть еще. Ну, это явно, как это, наверное, какое-то заклятие, не иначе. Шепчется, что это такое. Смотрят на таинство, как на магию. Какой ужас! Что пишут святые о крещении? Без веры совершаемое крещение – это кощунство. Никакой благодати Божией человек не получает. Никакой. Николай Кавасило, даже знаете такого святой, пишет даже так. Почему, когда мы видим, что взрослые совершенно почти неверующие и не имеют никакого духа, потому что они приняли крещение в бессознательном возрасте, И потому не приняли, он так пишет даже, Духа Божьего. А потому и не знают во взрослом состоянии, где этот Дух Божий. О крещении он специально, один из наших профессоров, написал даже книжечку, вам, наверное, раздавали, да? Не раздавали вам книжечку? Такая небольшая книжечка. Ах ты, ну, покажу в другой раз, да. Небольшая книжечка. Один из наших профессоров там написал, он там приводит целый ряд, целый выписок «Святые отцы». «Святые отцы», говорят, не богословы. Мы, богословы, с этой, отсюда можем вам наговорить 40 бочек арестантов. А тут святые отцы, что они говорят? Игнатий Брянчанин, что пишет? Что проку он пишет? Представьте себе. Как его не осудили в ересе, не знаю. Но что пишут? Что проку, когда крестят ребенка, который еще ничего не понимает, и которому потом ничего не объясняет, и он живет так же, как и все язычники. Таинство – это не магия. Серафим Саровский сказал, на земле ты причастился, на небе остался непричащенным. Слышите? Причастился? Да. Причастился? Нет. То же самое относится как к любому таинству. Слышите? Кстати, и таинство брака. Можно обвенчаться и остаться без венцов. Там, где нет искренней веры в Бога, искреннего желания жить по-христиански, там не совершается таинство. Почему? Запомните, пожалуйста, пожалуйста, запомните. Нельзя заставить Духа Святого войти в человека, который совсем не нуждается в нем. Идите вы со своим Духом Святым. А я не верю даже в него. Нельзя же заставить. Это в магии только важно все сделать, и тогда все в порядке. Здесь, что апостол Павел пишет о Евхаристии, помните? Кто причащается недостойно, оттого многие из вас болеют и умирают. Это же относится ко всем таинствам без исключения. Там, где нет благоговения, нет покаяния и желания жить по-христиански, тогда это, знаете, что происходит с человеком? Запомните, говорите людям слова пророка: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». Проклят! Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился, а после этого повесился. Ох, как обожился, когда повесился! Видите, так что вот эта тема о таинствах, тут и есть много целых ряд моментов, которые действительно мы с вами должны будем рассмотреть. Ну, посмотрим. Ну, вот еще я бы сказал, какие точки зрения тоже на спасение вне церкви. Вопрос о спасении, то есть вне церкви что значит? Не христиан, не православных. Есть три точки зрения. Есть одна точка зрения, что спасение возможно только тому, кто является православным и ведет праведную жизнь. Все неправославные, ну, католики, протестанты и прочее и так далее, не спасутся. Все нехристиане не спасутся. Спасется только кто? Православные, но какие? Какие ведут праведный образ жизни? То есть, следовательно, погибает из 7,5 миллиардов людей, которые сейчас, сколько спасется? Поднимите руки, кто праведный. Чего это вы на меня смотрите? Я! Один! – Это одна точка зрения такая. Есть другая, ну, их три точки зрения. Ну, ладно, поговорим еще. Главное, вы поняли постановку вопроса. Кто же спасется, действительно? Это вопрос очень серьезный вопрос, о котором надо поговорить. В связи с этим и возникает вопрос, который можно было бы назвать, ну, наше эсхатологическое учение, то есть учение о посмертной жизни человека. Кто же? Как? Что происходит? Тоже вопрос чрезвычайно важный. Вопрос, в котором споры идут бесконечные. К счастью, споры, а не дискуссии. Совсем подчас потеряли, что ли, ну, я бы сказал, ну, что ли, даже достоинство, что ли, человеческое. Как вести дискуссию? Пожалуйста, вы можете высказывать любую точку зрения. Давайте поговорим серьезно. Нет. Как нам у католиков мы взяли, который ни на одного не ссылается отца, вы слышите, сейчас я вам скажу, вы не найдете ни в одном нашем учебнике, ни в одном, наверное, богословском нашем сочинении, кстати, и в православной энциклопедии, вы не найдете ни одного, ни одной цитатки, ни одного отца, ни одного святого отца, который бы говорил о том, о чем, например, сказал Иоанн Лествичник. В первом же слове, ну хоть возьмите, первое слово его лестницы, ну прочтите ради Бога. Нет, нет, это невозможно. Где он пишет о том, что праведные и неправедные, святые и грешные, и так далее перечисляет. Всех Бог уготовал в конечном счете для того, чтобы... Для того, чтобы... А знаете, чтобы что? Сейчас я вам зачитаю вот это. А что пишет святитель Феофан, затворник в толковании на второе послание к Коринфянам, 5 глава. Апостол, Христос за всех умер. Ну да, ну умер, ну за всех-то всех, но, может, не все захотят. Что пишет святитель Феофан? Апостол разумеет не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время. Или тот же святитель Феофан в толковании на 1 Коринфянам, 15 главу, пишет о Христе воскресшем, что через это воскресение, я вам цитирую, совершится окончательное восстановление падшего человечества и явление его в предназначенной ему славе. Каждый может взять, открыть толкование святителя Феофана и просто посмотреть, пишет он это или нет. Но, слышишь, что я сейчас скажу? Тот же святитель Феофан в других толкованиях, ну, на другие места, пишет: праведные спасутся, грешные погибнут. И так вы пройдитесь по всем святым отцам, вы за голову схватитесь. Почему нигде не цитируется, нигде не цитируются святые отцы, которые пишут о спасении всех? Почему? Потому что получается, что один и тот же отец говорит: то это, то другое. Проблема? Ну, конечно. Ее надо разобрать? Ну, обязательно. Нет. Нет. Не будем. Не будем цитировать этих отцов. Спокойнее. Так в богословии не делается. А богослужение, смотрите, сколько богослужения, сколько мест, дней спасения миру бысть. Пасху возьмите. Это чему же мы радуемся на Пасху? Слушай, чему мы радуемся на Пасху? Что мы спасемся, а эти прочие в гиенну огненную все пойдут, да? И этому радуемся. Да вообще можно ли радоваться такому, что погибнут почти все? А мы, может, маленькая горстка, но не я. Почему не я? Потому что я знаю, что я грешный человек. Вот, и эта тема, правда же, важная? Конечно. Ну, и еще одна тема. Я сейчас, видите, я понемногу говорю по каждому из вопросов. Еще одна тема, которая, пожалуй, в настоящий момент, сейчас, перед лицом, с одной стороны, продолжающейся борьбы с христианством, поразительной причем борьбы, уже которая приближается, пожалуй, к тому же накалу, который имел место в первые три столетия. С одной стороны. С другой стороны, идея толерантности. Толерантность. Кажется, как хорошо. Надо ко всем относиться с уважением. Правильно. Не ругаться ни на что. Верно, хорошо, справедливо. Но что при этом? Ну, у тебя есть убеждение или нет? Ты можешь быть, например, буддистом. Да. Мусульманином, конечно. Христианином тоже. Так возникает вопрос, а есть истинная религия-то или нет ее? Или не важно, как верить? Есть она истина или нет? Я вам скажу, что основная тенденция, которую очень четко обозначил в философии. Вы знаете, всю историю, основная идея философии, вы слышите, основная идея философии – поиск истины, есть ли истина или нет ее. Это очень интересный момент, его очень интересно проследить в истории философии, очень интересно. Но скажу вам уже результат. Результат, то есть настоящий момент, вот в эту минуту и секунду. К чему пришла философия сейчас? К чему пришла эта мысль о поисках истины? Вы знаете, к чему? Нет истины, есть мнение. Вы считаете, что Бог есть. Ну, уважаю вас. Я считаю, Бога нет. Уважаю. Вы считаете буддизм правильно. Пожалуйста. А я считаю зороастризм. Ну, как хотите. А истина где? Не знаю. Не знаю. Что такое не знаю? Голубчик, когда ты заблудился в темном лесе, а тут гроза, тебе что, не важно? У тебя когда вот тут столько тропин, а то и вообще никаких тропин. Куда идти, да? Пожалуй, нет. Ой, тут перед тобой стоят три человека. Один говорит сюда, другой сюда, третий сюда. Куда идти? А идти-то что значит идти? Где ты действительно спасешься? Мне-то надо домой прийти. А что мне противоположные указываете стороны? Куда идти? Истина – это великое дело. Сейчас все. Философия закончилась фактически. Нет истины. Есть только предположение, мнение и больше ничего. Это беда. Это, конечно, беда. Но беда почему наступила? Потому что на пути философии, нет ответа. Решение находится не на пути философии, а на пути религии. Только на пути религии, потому что есть более чем достаточно оснований, вы слышите? Более чем достаточно оснований для веры в Бога. А, хорошо, но религий-то много. Как же быть? Какая же из них действительно от Бога и ведет к Богу? А какая не является таковой? Вы слышите? Этот вопрос сейчас, как и всегда, конечно, но сейчас особенно является насущным. А почему вы христианин? Ну, бабушка крестила меня, ну и принято так, ну и ходим, ну православные. Да, почему православные? Ну, что ну? Почему ты христианин? А почему ты православный? Не ну, а говори. Скажи, пожалуйста. Друзья мои, этот, если вы на этот вопрос не сможете отвечать современным людям, в конце концов, я бы слушать бы вас не стал, если вы мне не ответите на это. Какие-то христиане, которые почему верят? Бабушка, дедушка сказал. Или такое-то сказал авторитет. Причем-то авторитет. Вы скажите, основания какие? Есть у вас объективные основания, по которому вы говорите, да, я вот христианин, вот, вот поэтому я христианин. Вопрос об истинности. Это вопрос первейший. Он должен стоять перед представителем любой религии. Вы слышите? Кто бы он ни был, буддист, пожалуйста, скажите, почему. Мусульманин, пожалуйста, скажите, почему. Христианин, скажите, почему. Какие у вас объективные основания, по которым вы являетесь верующим? Или что, по традиции, да? Течет речкой, куда принесет? У нас с вами вот эта тема. Об истинности христианства. Эта тема чрезвычайно важная. И в этой теме, даже если мы с вами сначала, первоначально поговорим об истинности христианства, то следующий затем прям вопрос, знаете какой? Истинность православия. Ибо христианство сейчас, ой, насколько это широкое явление. Католиков больше миллиарда, протестантов примерно 37% от всех христиан, православных 12 с чем-то процентов. Из этих трех конфессий православие оказывается в меньшинстве. Итак, по-моему, должны идти за большинством, правда же? Да здравствует Папа Римский! Да? Вот так, так что вопрос. Это тот последний вопрос, которым я хотел, да, вот вам, о котором хотел вам сказать.